Призвав матросов-большевиков для защиты Зимнего дворца, Керенский не выпускал, однако, своих июльских пленников из тюрьмы. Суханов пишет по этому поводу: «Положение, когда Алексеев шушукается с Керенским, а Троцкий сидит в тюрьме, было совершенно нестерпимо». Нетрудно представить себе то возбуждение, какое царило в переполненных тюрьмах. «Мы кипели возмущением», рассказывает Мичман Раскольников. «Против временного правительства, которое в столь тревожные дни продолжало гноить в крестах таких революционеров, как Троцкий». «Какие трусы! Ах, какие трусы!» говорил на прогулке Троцкий, прохаживаясь с ними по кругу. «Им надо немедленно объявить Корнилова вне закона, чтобы любой преданный революции солдат почувствовал себя вправе его прикончить». Вступление войск Корнилова в Петроград означало бы прежде всего истребление арестованных большевиков. В приказе генералу Багратиону, который должен был с авангардом вступить в столицу, Крымов не забыл особо указать. Страница 217. Установить охрану тюрем и арестованных домов, но лиц там ныне содержимых ни в коем случае не выпускать. Это была целая программа, вдохновлявшаяся Милюковым с апрельских дней. Ни в коем случае не выпускать. Не было в те дни в Петрограде ни одного митинга, на котором не выносилось бы требование освобождения июльских заключенных. Делегация за делегациями тянулись в исполнительный комитет, который, в свою очередь, посылал своих лидеров на переговоры в Зимний дворец. Тщетно. Упорство Керенского в этом вопросе тем замечательнее, что в течение первых полутора-двух суток он считал положение правительства безнадежным и, следовательно, обрекал себя на роль старшего тюремщика, охраняющего большевиков для генеральской виселицы. Не мудрено, что руководимые большевиками массы, борясь против Корнилова, ни на йоту не верили Керенскому. Дело шло для них не о защите правительства, а об обороне революции. Тем решительнее и беззаветнее была их борьба. Отпор мятежу вырастал из рельс, из камней, из воздуха. Железнодорожники станции Луга, куда прибыл Крымов, упорно отказывались двигать воинские поезда, ссылаясь на отсутствие паровозов. Казачьи эшелоны, оказавшись сейчас же окружены вооруженными солдатами из состава 20-тысячного лужского гарнизона, военного столкновения не было, но было нечто более опасное – соприкосновение, общение, взаимопроникновение. Лужский совет успел отпечатать правительственное объявление об увольнении Корнилова, и этот документ широко распространялся теперь по эшелонам. Офицеры уговаривали казаков не верить агитаторам, но самая необходимость уговаривать была зловещим предзнаменованием. По получении приказа Корнилова двигаться вперед, Крымов под штыками потребовал, чтобы паровозы были и готовы через полчаса. Угроза как будто подействовала. Паровозы, хотя и с новыми проволочками, были поданы, но двигаться все-таки нельзя было, ибо пути впереди были испорчены и загромождены на добрые сутки. Спасаясь от разлагающей пропаганды, Крымов отвел 28-го вечером свои войска на несколько верст от Луги. Но агитаторы сейчас же проникли и в деревни. Это были солдаты, рабочие, железнодорожники. От них спасения не было. Они проникали всюду. Казаки стали даже собираться на митинги, штурмуемые пропагандой и проклиная свою беспомощность, Крымов тщетно дожидался Багратиона.